Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Здесь программа «Светлый вечер», Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
А как всегда по пятницам, здесь в этой студии Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», председатель Синодального информационного отдела Московского патриархата и профессор МГИМО. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель Синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию – кандидат политических наук. С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя Синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при Президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей.
Главная тема недели. Два дня назад прилетал Мартин Макфлай. И все это обсуждали до невозможности. Что? Просто все заездили.
Простите, это кто?
А вот вас это обошло, да? Как интересно. Я думал, что это всех задело, коснулось. Назад в будущее обсуждали все. Что же в нашем мире все-таки показано в 84-м году?
О, горе мне. Да. О, горе мне. Все, теперь я, наверное, буду записан в число нерукопожатных людей, которые не знают.
Все радиостанции.
Два дня назад я поздравлял Никиту Сергеевича Михалкова с днем рождения. Может быть, это затмило приезд.
Ну, видимо, да. Ну, хорошо. Хорошо, ладно, тогда давайте о более земных вещах.
О Михалкове.
Вот я люблю Михалкова актера очень, мне нравится. А вот Михалкова как режиссера тут...
Смотрите, больше вот и поговорили. Да. Ну, мне нравится и Никита Сергеевич, и актер, конечно, один из самых интересных актеров, мне кажется, советского, российского кино, безусловно. И даже, в общем, одно перечисление тех ролей, которые можно назвать выдающимися, оно довольно... большое время займет. Ну, и как режиссер, конечно, и вспомнить хотя бы такие фильмы, как «Неоконченная пьеса», там, я не говорю уже там про «Оскароносно утомленное солнцем».
Первая часть, да, если меня спросить, тоже у меня один из самых любимых фильмов будет.
Да, ну, что касается вот «Неоконченной пьесы», то, мне кажется, это вообще самый христианский фильм советского кино.
Правда? А почему?
Ну, потому что, если вы помните вот сцену, там, по-моему, там не финальная, но ближе к концу, когда уже после знаменитого Калягинского, ну, героя Калягина, конечно, монолога, что мне 35 лет там, и так далее. Кстати, на секундочку отвлекусь, вот еще одно подтверждение гениальности и фильма, режиссера, актеров в этом знаменитом вот этом вот пробеге его по коридору, где герой говорит, что мне 35 лет, и там жизнь проходит и так далее, в кадр попадает осветитель с прибором. Угу. Когда мне об этом сказали, сказал, не может быть, пересмотрел, увидел, что попадает. Никто из моих знакомых, которые знают хорошо этот фильм и любят его, это не заметили. Это подтверждение того, что все внимание настолько приковано к актеру, что этого просто никто не замечает. Вот. И вот там есть сцена, где... его жена говорит о том, что надо только любить и так далее. Это, конечно, на мой взгляд, потрясающая сцена такая, которая... Это, конечно, даже... Понятно, что это по мотивам Чехова. Это, в общем, уже не вполне Чехов. Чехов плюс Михалков. Вот. Но это, конечно, глубочайшее такое проникновение вот в смысл христианский, в главный христианский смысл, смысл любви. И мне кажется, что это очень-очень пронзительная, сильная сцена, который просто так вот, я не то что смотреть ее не могу, просто я даже сейчас вот говорить о ней не могу просто без какого-то волнения. Считаю, что это одна из сильнейших вообще сцен.
Надо пересмотреть. Я очень давно смотрел этот фильм.
Да, но а после вот этого Марти, как вы сказали?
Марти Макфлай.
Макфлай, да, может быть, сложнее уже, конечно, там другая динамика, да.
Ну, все же обсуждают... Всем же интересно. Вот показан 2015...
Мне очень не хочется... очень не хочется быть нескромным, но очень хочется быть похожим на моего любимого литературного персонажа Шерлока Холмса, который
говорит, Дон Кихот,
ну, я же не все, дорогой Ватсон, ну, я же не все.
Многие обсуждают, просто... Ну, с человеческой точки зрения очень интересно посмотреть, как же в 84-м году, а многие в 84-м году были вполне взрослыми, зрелыми людьми.
Да, что же, не поспоришь с вами, действительно, многие были.
Что же в этом фильме показано 2015 год такого, что на самом деле сбылось? Ну, вот сейчас, если посмотреть, в среду можно было посмотреть разные информагентства, все, по-моему, сделали такой маленький дайджест, чего же все-таки есть, и чего так до сих пор наука и не придумала. Ну,
кстати, этот дайджест мимо меня прошел тоже, поэтому...
Смотрите, к сожалению, для приготовленных вами вопросов, я в фильме «Оконченная пьеса» Михалкова помню гораздо лучше, чем...
Вот, «Назад в будущее».
«Назад в будущее», да. «Один, два, три» или сколько?
«Три».
«Три», вот. Поэтому боюсь, что не могу составить вам компанию. Разве что могу кивать, но этого слушатели не услышат.
На самом деле нас больше интересуют православные продукты.
А.
Тем более, что общественная... Меня на самом деле, или, наверное, вкратце лучше рассказать нашим слушателям, что общественная палата, а точнее член общественной палаты Владимир Слепак предложил ввести в России православный стандарт продуктов и услуг по образцу халяльной и кошерной пищи у мусульман и иудеев. Угу. Ну и, в частности, господин Слепак обратился в письме своем, письмом к патриарху святейшему, Кириллу, и предложил вот сделать такую штуку, такую сертификацию провести. Лично у меня вопрос, а почему именно, ну, хорошо, даже оставляя за скобками, нужно это делать или не нужно, зачем, а почему именно православное? Ведь в таком случае надо, например, не просто халяльные продукты помечать, а для суннитов отдельно, для шиитов отдельно. Почему не христианское?
Ну, я не господин Слепак, поэтому я боюсь, что ваш вопрос не вполне, так сказать, по адресу. Вот, я могу сказать, что лично мне представляется, что есть гораздо более серьезные проблемы, которые стоит обсуждать и решать, в том числе и в общественной палате. Вот, а что касается отношение к продуктам, то как раз общехристианское отношение известно, оно выражено апостолом Павлом. Вот. И в нем четко сказано, что, с одной стороны, совершенно для христианина нет никакой роли, что он вкушает. И апостол Павел об этом говорил в контексте того, что в то время не принимали там идоложертвенного иудеи и так далее. Да, не могли принимать. И он, в общем, сказал, что исходя из логики, что идол в мире есть ничто, да, что человек может вкушать... Христианин может кушать любой продукт. С другой стороны, тот же апостол Павел говорит о том, что если вот то, что я ем, соблазняет моего брата, то не буду, так сказать, есть мясо вовек. Да? И также есть традиция христианская, которая включает в себя, вот в церковный год, включает в себя многодневные, однодневные посты, когда вкушается постная пища. Если эту пищу называть христианской или православной, как угодно, то я боюсь, что инициатива общественной палаты, точнее, члена общественной палаты, она немножко... опоздала, потому что эта продукция давно уже на прилавках наших магазинов есть.
И маркируется.
И маркируется, соответственно, можно постный продукт. Ничего не вижу плохого в том, что ее там, например, станет больше. Да? Вот. Мы с вами там прекрасно знаем, что в том же государстве Израиль, которое довольно внимательно относится к своей религиозной традиции, да, в определенные периоды времени вы не купите, то практически невозможно вот, легко купить тех продуктов, которые вот нельзя вкушать.
Да, да, более того, я зайду в Макдональдс и не съем чизбургер, там никогда не найду его.
Да. Вот, соответственно, что касается постной продукции, то мне кажется, что ну, это есть постное меню в ресторанах и кафе, да, существуют постные продукты в магазинах. Могут ли возникнуть магазины постной пищи? Наверное, но им придется, наверное, закрываться либо на непостный период, либо там, тут вопрос экономической целесообразности. Поэтому я заканчиваю. Да? То есть я, с одной стороны, не понимаю драматизма ни тех, кто вот эту идею поддерживает, ни тех, кто говорит, ой, это такой ужас. Почему ужас? Пусть будет постная. Вот православная... Но это тоже это не совсем верно ее назвать православной христианской по одной простой причине, что непостное это тоже можно есть, когда нет поста. Поэтому у нас здесь не совсем понятно, как будут... По какому кашруту, простите, в кавычках, будут отличать православную пищу от неправославной. У нас нет такого критерия.
Я просто
Постное от непостной можно, но непостное тоже разрешено вкушать, когда нет поста.
Я захожу в гастроном и вижу там квас, на котором написано, что он кошерный. Ну, это, наверное,
так я и говорю, понятно. Да. Ну, опять же, смотря какой кашрут. Да, ну,
мне есть. Кажется, все-таки, извините, перебиваю вас, в Израиле пожалуйста, то, что некошерные продукты не так уж просто купить, в первую очередь, в значительной степени регулируется спросом, потому что нет смысла продавать конечно. То, на что нет спроса. Там ну, подавляющее большинство населения.
Поскольку постные продукты у нас есть, то очевидно, что на них есть спрос. Я с вами совершенно согласен. Я просто другое хотел сказать, что вот авторы этой идеи, я не понимаю критерия. Вот постное и не постное мне понятно. Но непостная, как мы уже с вами выяснили, да, это тоже пища, которая вполне разрешена христианам. Так каков будет критерий пищи, которая является нехристианской, например, или христианской? Мне этот критерий неизвестен.
А там разве речь не шла вообще о каких-то продуктах с ГМО, без ГМО, нет?
Ну, потом все... дополнили, потом просто говорили, что ну чипсы энергетики, наверное, это не православный продукт.
То есть там вообще
ну,
это все не...
Я даже затрудняюсь это комментировать.
Ну, это да, это странно, мы даже поэтому и не спрашиваем.
Да.
Просто мне кажется, что мы живем в европейском государстве, в христианской, ну, в европейском христианском государстве, которое находится в системе какой-то христианской культуры, и поэтому в том числе культура еды. И практически вся еда, которая у нас лежит, ну, за исключением каких-то там очень-очень восточных деликатесов, вся у нас еда, которая лежит на полках, она соответствует христианской культуре европейской, еды в том числе. Является христианской.
Ну, я не очень, в данном случае, и ваш тезис до конца понимаю, что значит соответственно. Но она так или иначе принята вот в бытовой, так сказать, среде, да, в христианских странах. Но здесь нет, повторяю, никакого каких-то там запретов религиозных. Поэтому не очень мне понятна, так сказать, сама идея. Что касается чипсов и энергетиков, то я их просто не рекомендую никому использовать в пищу не потому, что она не христианская, а просто потому, что она вредная. Вот. И там логика какая-то предлагалась, что там грех и прочее, но это, мне кажется, такая вольная трактовка греха, уже понимание греха.
Хорошо. Еще одна тема, которая важная, которая обсуждалась в последние дни, это то, что тексты священных книг не могут быть признаны экстремистскими.
Угу.
Об этом много говорилось. Мы помним информационный повод, который, в общем, привел к разработке соответствующего законопроекта, когда судьи одного из регионов России признали экстремистскими некоторые суры из Корана. Ну, потом был скандал. А вообще, стоит ли, ну, есть ли в этом какая-то определенная важность? Что тексты священных книг могут быть признаны экстремистскими или не могут быть признаны экстремистскими?
Мне уже доводилось тоже, естественно, в силу такой резонансности темы тоже ее касаться. С сугубо религиозной точки зрения это не так уж и важно, потому что независимо от того, признает государство тексты, тем там, их авторитетность или наоборот считает их недопустимыми или не признает, для религиозной традиции многотысячелетней это ничего не меняет. Давайте вспомним советское время, когда за хранение религиозной литературы, да, можно было получить условный срок. Были и такие периоды у нас в истории государства. Вот. И я еще застал те времена, когда вот у нас, например, вот в городе, где я жил, в небольшом городе в Северном Казахстане, там мне и рассказывали, я погранично застал, когда там у преподавателя была Библия дома, у институтского, и он разрешал там некоторым студентам ее дома читать, но только проверенным, понимал, который его, только тем, которые, как он понимал, его не пойдут и не сдадут, говоря таким, так сказать, понятным всем языком. Вот. А поэтому, конечно, вот государство было выраженное отношение, но христиане из-за этого не считали, что эта литература какая-то не такая. Да? Поэтому отношение государства с религиозной точки зрения, оно ничего не меняет. А вот с правовой точки зрения это, конечно, важно, и в том числе для религиозных традиций. То есть государство демонстрирует, что оно защищает не только права индивидуальностей, да, но и права групп, то есть, в частности, религиозных групп. И вот эту глупость о признании священных текстов древних экстремистскими, оно выводит из правового поля. А возможно, возможности признания. Это важный шаг для государства.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, председатель Синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». Мы говорили о том, что тексты священных книг отныне не могут быть признаны экстремистскими. Тексты, понятно, они прошли уже как минимум проверку веками. Но ведь обычно речь идет о толковании, а вот толкование может быть различным. Тем более, что и Коран, и Евангелие, мы знаем, и довольно экстремистские попытки истолковать те или иные библейские сюжеты, ветхозаветные, новозаветные, заветные, они тоже зачастую ни к чему хорошему не приводили. История знает войны даже, которые из-за этого происходили. Вот как быть с толкованиями?
Дело в том, что толкование толкованию рознь. В принципе, мне кажется, что во многом все будет зависеть от правоприменительной практики, потому что, как вы понимаете, есть законы, есть правоприменительная практика, да, то есть то, как закон применяется, какие решения выносятся и так далее. Каким бы ни был совершенным закон, правоприменительная практика, она, так сказать, всегда есть отдельная история, да. Вот, поэтому здесь очень важно, конечно, чтобы люди понимали, обращаются ли они, обратились ли к ним, например, в правоохранительные органы с просьбой оценить текст на предмет возможного экстремизма, на текст, который написан там в V веке, в XIII или в конце XX, да, конечно, это разные вещи, потому что культурно-историческая обусловленность, в том числе и текстов, она никуда не исчезает. Поэтому вот главное, знаете, как есть такое бытовое выражение, главное, чтобы разум не покидал наши головы. Вот мне кажется, здесь очень важно, конечно, оставаться в рамках вот здравого смысла, который, на мой взгляд, позволяет... Ну, и плюс, естественно, квалифицированные юристы и эксперты, которые привлекаются в подобных случаях. Да, это не единственная экспертиза для текстов, которые существуют. Да, существует много других критериев, когда тексты признаются или не признаются там, такими или иными. Да, конечно, это вопрос квалификации, привлечения экспертов, понимания, да, для чего используется тот или иной текст, где, какой группой, там, к чему приводит его распространение. Все это... Да, это не так просто, но... Да, это, может быть, не всегда обладает какой-то такой легко, простите за невольную тавтологию, легко определяемой правовой определенностью, да, но так бывает, что, да, это не так
просто. Вот неприменительно к христианству, скорее, больше, да как скорее, это, в принципе, характерно для того, что мы видим с экранов телевизоров в исламском государстве, которое творится, это и Чечня, Северный Кавказ в недавнем прошлом.
Так называемым исламским государством.
Так называемым, да, которое запрещено в Российской Федерации, да, и признано террористическим. Огромное количество религиозных деятелей, муфтиев, тоже трактуют же Коран, священную книгу, настолько по-своему, что происходит то, что происходит в том же исламском государстве. Мы даже убираем политический подтекст, да, и все остальные, и оставляем только религиозный сугубо. Но ведь это же происходит. Ну, вы знаете, Коран как... ни при чем, а толкование...
Вы знаете, на общий вопрос можно дать только общие ответы. Да? Вот если бы вы привели какой-то конкретный пример, который мне был бы известен, да, я бы мог вам сказать что-то более предметное. В данном случае я могу только повторить то, что я сказал. Да? Все очень сильно зависит от того, какой это текст, да, для чего он использовался, в каком контексте, так сказать, он появился и звучал. Да? Если это там книга, которая распространяется, где она распространяется? Если она распространяется, там, условно говоря, в какой-нибудь там официальной школе при мечети там, или храме, да, ее читают дети, и, в общем, анализ показывает, что там, ну, это читают. Это одно. Если это какое-то закрытое учебное заведение, ну, понимаете, да? То есть тут нужно разбираться в ситуации, но самое главное, понятно, что это автоматически появление или отсутствие этого закона, оно автоматически не делает проблемы легко решаемыми. Вот поэтому, да, конечно, будут... Ну, как в любом, да, применение любого закона, там, ну, не знаю, человек обвиняется в краже, пойди докажи, что он... Да, поэтому, да, будут какие-то сложности, ну, надо разбираться. На то, так сказать, и юристы, чтобы разбираться.
Мы очень долго говорим, и мы обсуждаем попытки решения каких-то вопросов сверху, да, вот какими-то инициативами, там, запретами или, наоборот, оправданиями, чего бы то ни было. А вам не кажется, что это, ну, во многом просто решается, ну, образованием, как минимум?
Нет, не решается.
Нет, не
просто
решается?
Просто не решается, нет. Я с вами согласен, безусловно, в том, что, и всегда это говорил, и готов еще раз повторить, вот если я вас правильно понял, вы именно это имеете в виду, что лучшей прививкой от любой, там, сектантской или экстремистской и так далее, вот опасности является укорененность в традиции. Да, вот если человек укоренен в традиции, там, не знаю, классического ислама, да, то его в какую-то там экстремистскую секту, если он знает, что во второй суре Корана сказано «нет принуждения в религии», да, и он понимает там классические толкования этого, то, наверное, его сложнее там сбить с пути и поднять на войну против там людей, которые, скажем, Коран тот же называют людьми книги, например, христиан и иудеи. Да? А если человек знаком с богатейшей духовно-интеллектуальной традицией христианства, то, наверное, какие-то новые такие нео даже не протестантские, какие-то уже далекие от традиционных конфессий христианских, как бы христианские секты, да, или там какой-нибудь мошенник типа так называемого бога Кузи, наверное, этого человека не могут увлечь. Но вы же не можете гарантировать, да, к сожалению, что у всех будет одинаковое образование, все его воспримут, и все эту прививку получат. Даже медицинские прививки не срабатывают в 100% случаев у разных людей. Поэтому только образование, вот, конечно, решить нельзя. Поэтому проблема закона – это не проблема сверху. Давайте, ведь, понимаете, вы говорите, в принципе, логика этого, она ведь применима ко всему, не только к экстремизму. Да? Еще Конфуций, еще старик Конфуций писал, что если людей воспитывать правильно, то им законы будут не нужны. Ну что, нам не нужны законы сегодня? Не снимается это воспитанием, образованием, что не отменяет необходимости воспитания, образования, вот, безусловно. Но давайте сейчас отменим Уголовный кодекс и посмотрите, что будет твориться. Ничего хорошего.
Ну и меняя тему нашего разговора, Владимир Романович, расскажите, пожалуйста, что было на встрече, которая не так давно прошла, буквально на днях в Даниловом монастыре. Я знаю, что вы встречались с представителями, с руководителями российских федеральных каналов. И эта встреча не первая.
Вот Святейший Патриарх встречался. Да. Да, я присутствовал на этой встрече.
Да. Она не первая, да? И...
Предлагаю вам еще раз сменить тему разговора, поскольку эта встреча не первая, но она традиционно проходит в формате off the record, поэтому я ничего вам, кроме факта того, что эта встреча была очень интересной и содержательной, ничего больше сказать не могу.
Ну, мы скорее хотим спросить, для чего проводятся такие встречи? Это... аналогия с президентскими, премьерскими встречами?
Да почему обязательно искать какие-то аналогии? Мы не пытались проводить каких-то аналогий, когда по, собственно, движению с двух сторон некоторое время назад и со стороны коллег из цеха журналистского были такие запросы, чтобы проводить, насколько это возможно, там, часто или редко, не знаю, как здесь правильнее сказать. Вот. Но обычно патриарх старается вот для таких встреч находить время хотя бы раз в году, и он встречается с руководством федеральных каналов, с руководством других федеральных СМИ и доверительно обсуждает. Ну, там, понимаете, самые разные темы. То, что частично то, что относится к так называемой повестке. Да, частично это могут быть совершенно любые вопросы, потому что у людей есть вот эта уникальная возможность пообщаться с патриархом, да, что-то их может интересовать, там, ну, все что угодно. Но просто не вынуждайте меня, так сказать, нарушать, да, все-таки принятый формат, поскольку он не on the record, то я, к сожалению, ничего вам сказать не могу.
Ну да, мы все узнаем, увидим, просто вопрос еще такой.
Ничего вы не узнаете, не увидите. Я надеюсь, что, это, что все будут соблюдать этот закрытый формат.
Ну, да, хорошо.
Нет, ну я шучу. На самом деле это просто важно там, для понимания проговорки. Это еще просто поддерживать человеческое общение, и для Святейшего Патриарха это важно, потому что это люди, которые, конечно, во многом занимаются тем, что информируют там, и влияют на наших с вами, на нас с вами, в общем-то. А с другой стороны, конечно, тоже важно понимать позицию церкви из первых уст.
А аккредитоваться могли любые каналы?
Нет, там нет никакой аккредитации. Это персональные приглашения.
Приглашения?
Да,
конечно. А почему? Ну, здесь...
Это же не пресс-конференция.
Да, я понимаю, но здесь вот передо мной список участников. Мы видим ВГТРК, Первый канал, НТВ, наши основные каналы. А почему никаким образом тогда не представлен «Дождь»?
Ну, вот потому что приглашены те, кто приглашен, и все.
Все-таки у нас же общество многогранно, и кто-то черпает информацию из разных источников, разных каналов.
Мы работаем со всеми телеканалами. Это не единственный формат общения.
Хорошо. Что за цензура на религиозные темы в СМИ, которые сейчас периодически начинают?
Я не знаю, я видел статью, не успел прочитать внимательно, так пробежал глазами, может, вы расскажете, что там, я тогда могу как-то отозваться. Увидел, что там кто-то уверяет, что какие-то там запретные темы. Там,
конференция в МГУ прошла после принятия закона о защите чувств верующих, а религиозные темы в СМИ стали подцензурными. Вот об этом говорили в Московском университете, и журналисты, которых опросили на эту тему, они говорили о разных ограничениях, каждый в своей отрасли, вплоть до спортивной. То есть, например, некоторые фразы спортивных комментаторов попадали под цензуру. Скажем, удар Халка просто от Бога. Там, про попадание. Или там гол Марадоны, забитый на чемпионате мира 86-го года, рука Бога знаменитая, тоже попадала под
цензуру. Вот смотрите, мы с вами находимся на православном радио, насколько я понимаю. Да, вы свободно говорите в присутствии человека, который предполагается, видимо, что какое-то отношение к этой цензуре должен иметь. Я вот весело смеюсь, предлагаю там посмеяться над другими примерами, потому что Не знаю, может быть, это какая-то сложная самоцензура,
вызванная внутренними процессами. Самоцензуры канала.
Ну, ради бога. Но, опять как, не нужно, так сказать, нас здесь мифологизировать в том плане, что вот этой знаменитой надписи, которая до революции, по понятным, кстати, причинам, потому что церковь была государственным органом, да, и государственным учреждением, и, соответственно, наряду... И существовала государственная цензура. Она была не церковной и церковной. Да, то есть она была не потому, что церковь так хотела, а потому что государство обязывало иметь цензуру. Вот, и, соответственно, вот эта знаменитая надпись от цензурного комитета «Печатать дозволяется архимандрит такой-то», например. Да? Вот ее сейчас нет для светских каналов. Вот, для православных СМИ существует гриф нашего отдела, синодального информационного отдела, так же, как для книг существует гриф издательского совета. И, собственно, с чем это связано? С тем, что, вот, скажем, наш гриф, если говорить о периодических средствах массовой информации, то если нам приходит издание, мы смотрим, чтобы оно не нарушало какие-то догматические положения, не публиковала, не размещала у себя то, что идет вразрез с догматикой, вот, не искажала бы учение Русской Православной Церкви. Вот, и чтобы оно было посвящено религиозной тематике, поскольку предполагается распространение в церковной сети, то если это все выдержано, то мы присваиваем гриф. Вот, и, соответственно, тогда это издание может распространяться вот в церковных лавках. Вот и все. А никакой другой цензуры нет, чтобы мы там какие-то слова или просили, обращались к государству или на каналы, чтобы они не использовали.
Ну, скорее всего, речь идет как раз о самоцензуре. Николай Сванидзе, который попросили прокомментировать как раз этот вопрос, он ответил, что ну, сам с ней не сталкивался. А вот, может быть, кто-то пугается выпускающей бригады, а бы что не вышло, каких-то тем избегать, и припомнил русскую пословицу про «заставь
дурака». Да, но, понимаете, тут есть еще вопрос какой. Здесь, наверное, мне кажется, правильнее говорить не о цензуре и не применительно к теме религиозной, а о таком понятии, которое известно любому журналисту. Это редакционная политика. Да? Она всегда, это такой зверь многофакторный. То есть она определяется целым рядом факторов. Да? Позиции хозяина, политической, как угодно. Можно она мировоззренческой позиции определяться? Может. Может, допустим, вот руководство ваше, вы как радио сказать, вот мы не будем там выпускать никаких передач, которые хоть как-то будут вот посвящены теме там, однополых браков, потому что это является косвенной его пропагандой. Ну, например, можете вы такое решение принять? Можете. Это что, цензура?
Это не цензура.
А еще очень серьезный человеческий...
Установка вашей редакционной политики. Да? Или вы говорите, мы там... Или там такого, я не знаю, вот там вы говорите, вот мы господина Невзорова, с позволения сказать, в эфир не зовем. Это цензура? Это ваши, вы можете назвать, я просто...
Политика. Нет, а есть еще человеческий фактор, потому что...
Это все человеческий фактор.
Конкретный шеф-редактор, он может просто избегать темы, потому что он в ней не разбирается.
Слава богу,
если не разбирается,
знаете,
не буду с ней связываться.
Мне гениально недавно рассказал один мой добрый знакомый, замечательный журналист Илья Канавин, который сейчас возглавляет ГТРК Ставрополье. Вот, он рассказал потрясающий эпизод своей биографии, когда на одном телевизионном канале он работал. Вот сидит выпускающий редактор экономического блока, на все экономического внимания. Да? И вдруг он в какой-то момент что-то там печатает, отрывается в ньюсрум и говорит, так, ребята, внимание, 1000 баррелей – это много или мало? Понимаете, ну вот хорошо, если человек от незнания что-то старается не ляпнуть, дай бог ему здоровья, так сказать. Вот, поэтому здесь это все человеческий фактор.
Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, профессор МГИМО в программе «Светлый вечер», Лиза Горская и Алексей Пичугин, и сейчас вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».